Слепенчук. Дети двойной звезды. Читает заслуженный артист России Владимир Левашов. Первая серия.
Шурка и Николай – братья-близнецы. Они родились в семье колхозного бригадира Тимофея Коржа, которого еще со школы все называли не иначе, как Тимоха Добродь. Так что, когда вышло постановление о паспортизации колхозного населения, Шуркиному отцу выдали паспорт, в котором прозвище деда стояло в графе «фамилия». Потом над этой ошибкой в сельсовете посмеивались, но исправлять не стали. «У нас паспортных бланков строго на количество взрослых голов», — начальственно изрек секретарь сельсовета и закрыл вопрос. Бывший учетчик колхоза, он недолюбливал деда за нежелание считаться с авторитетом мнения, исходящего сверху, и таким способом выместил зло на его сыне. Шурка Добродь появился на свет первым, поэтому почитался старшим. Хотя над кем его старшинство? Над колхозным скотом? Сколько помнил себя Шурка, он всегда пас коров. То есть в начале, в летние каникулы, они с братом ходили в подпасках. А уж потом, после десятилетки, он навсегда определился в колхозные пастухи. Должность не очень, чтобы очень замечательная. В конце 80-х, даже после восьмилетки, поступали в разные профессиональные училища. А уж после десятилетки обязательно добивались, как братка, поступить в мореходку. Не поступил братка. Зато после армии устроился матросом добычи на БМРТ «Лотос» находкинской базы активного морского рыболовства «БАМР». Ходит по морям, океанам, в каких только странах не был. Не то что он, Шурка, без всяких попыток в пастухи. Впрочем, попытка была. Полтора месяца учился на радиомонтера. Бросил. Не пошло, не его вина. В школе-интернате после выпускного вечера крутил на турнике солнце. Два раза крутнулся, а на третий сорвался с перекладины и со всего маху головой о стойку. То рядом были, впоследствии рассказывали, кровь из ушей так и брызнула, будто сок из спелого помидора. В районной больнице лежал, в Уссурийск возили. Да только безрезультатно. Голова стала болеть. Да учеба ли? Пошел в пастухи. Благо хоть сюда взяли, потому как дефект обнаружился. Накатывать стало. Ни с того ни с сего губы заолеют. Лицо пойдет бурыми пятнами. Тут уж ему непременно надо куда-то бежать. Попадет по дороге, по дороге. Машины, не машины, ему все равно. Попадет по огородам напропалую. Заграждение, не заграждение, ничего не видит. Одежда на загородках в клочья, все в кровь летит. Глаза на выкате, точно разъяренный колхозный бык. И сила откуда-то нечеловеческая. Однажды побежал повдоль строящегося денника, так рядком все столбики и положил. После того около года продержали в Уссурийске на Сухановской. Вернулся тихим, задумчивым и еще каким-то отвлеченным. Дома мать спрашивает что-нибудь, потом отвернется и заплачет. А он все в себе, словно следит за толкотней мыслей в мозгу. Мать извелась, можно понять, новая семья, отчим косится на Шурку, родные дети они родней. Был бы отец, да где его взять? Пришел в роддом, нарек имена и пропал, будто и не было. Нашли близ Шубинки, замерзшим. Мать, как узнал, слегла. Какое ж тут молоко, высохло. Наверное, еще младенцами окочурились бы. Дед не дал. Надоумил бабку поселиться возле роддома и их взять. Женщины, у которых молоко оставалось, приходили в гости к ним, кормили. Так и выжили. То у бабки с дедом росли, то у матери. Это уж когда она сошлась с отчимом. Отчим не особо ласкал их, но и не притеснял. Иногда выпивший ревновал мать, что сплошняком подряд родила ему 4 дочерей. Протрезвившись, улыбался. Ничего, Шурка будет радиоинженером. Сам отчим работал заведующим рисозаводским гаражом. В свободное время любил ладить разбитые телевизоры и радиоприемники. Кольку за норовистость характера маленько наказывал, прочил в колхозные пастухи. С таким гонором будешь быкам хвосты крутить. Вышло по-иному. Хвосты достались Шурке. Год спустя после травмы приехал из Шубинки дед. Обветшавшая деревенька из-за отсутствия хорошей дороги к райцентру попала в неперспективные. И прямо с курсов радиомонтеров забрал Шурку. Дед тогда уже жил бабулем. Бабка померла. Работал на ферме скотником. «Не трогайте его, ни в какие инженеры. Даст Бог на природе вылечиться», — сказал он отчиму и, не повидавшись с невесткой, увез Шурку. Определил себе в напарники. Такой поворот в жизни Шурку вполне устраивал. Еще в школе его тянуло рисовать, а с болезнью эта тяга стала такой же постоянной, как и желание вылечиться. Мог часами просиживать с карандашами и красками. Конечно, болезнь здесь ни при чем. Когда тебя сторонятся, единственная возможность приобщиться ко всем. Впрочем, окружающие во всем усматривали болезнь. Даже в том, что он часами просиживал с карандашами и красками. Так что отъезд в Шубинку Шурка воспринял как благо. И за все 7 лет пастухом ни разу не пожалел об этом. Единственная напасть — дед захворал. Последний раз слег в марте, не поднимается. Говорит, ноги не идут. Видно, отходили, немеют, будто чужие. Четырнадцатого апреля, в день своего 25-летия, Шурка пробудился рано с первыми петухами. «Как там, братка?» Недавно озадачил шубинского почтальона, тот в район мотался на тракторе за письмом. Привез конверт с заграничными марками с фабричной надписью «Сингапур», газета «Стрэт Таймс». Шурка расписался за доставку, вскрыл конверт, открытка, скульптура льва с рыбьим хвостом на фоне моря, утыканного остроносыми лодками. На оборотной стороне Николай поздравлял деда с майскими праздниками, а себя и Шурку с днем рождения, братья-близнецы. Почтальон, все это время стоявший рядом и внимательно изучавший пустой конверт, уходя, аж плюнул с досады. Он думал, какая-нибудь правительственная нота, связанные с государственной тайной. Секрет тамс, то есть внутри конверта. Шурка улыбнулся браткиной выходке, мысленно поздравил его с днем рождения, а про себя не вспомнил, забыл. Себя он вроде как в тот раз поздравил, когда получал конверт. К тому же проснулся засветло не по случаю дня рождения. Еще вчера наметил проверить колхозные пастбища на Хмельном озере и в слиянии 2 и 3 Лефу. Там дальше река уже полностью наклоняется к Ханке и идет по таким болотистым низинам, что о пастбищах не может быть и речи, разве что в августе, когда обмелеют протоки. С вечера Шурка приехал домой на волчке, не с кобрюхом, палево-пегом Мерине, с которым вот уже 5 лет справлял свою пастушью службу. Теперь, выйдя на крыльцо и услышав тихое приветное ржание, нарочно для волчка кашлянул. Мол, здесь я, помню о тебе, а ты уж не докучай, занимайся своим делом. В ответ Мерин по самые глаза уткнул морду в ворох сена, принялся за корм, как будто с еще большим усердием. За утро Шурка во второй раз улыбнулся. Умная животина. Понимает, что более чем усердием и трудолюбием ничем человек не проймешь. Он посмотрел на едва разведняющийся восток, будто полынья или слой гуаши, неосторожно протертый до самой белизны листа. Глянул на россыпи алмазных звезд и невольно присел, залюбовался. Иллюминация – это когда каждый свое мигает, а человек, судья или учитель, оценки выставляет. Тебе хорошо, тебе отлично, а тебе едва удовлетворительно, так сказать, за участие в общем празднике. Звезд не так. Они словно радостью разговаривают. Одна всем, все одной. Одна всем, все одной. Они, конечно, и без человека могут обойтись. Они, конечно, свою радость не для него блещут, а для какой-то более общей материи. Но вот дано же человеку. Сидит он на крыльце и наблюдает перекличку звезд, будто сыплются они над избой. Вон маленькая, совсем маленькая звездочка, будто и нет ее. Махонькое светлое пятнышко, а он видит ее. И для общего блеска она совсем не помеха, а добавочная капелька. Как ни исчисляй, а с нею звездный мир поболее, попросторнее. Звезд не бывает неперспективных.
Вы слушали первую серию чтения рассказа Виктора Слепенчука «Дети двойной звезды». Читал заслуженный артист России Владимир Левашов. Продолжение следует.